слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, в очередной нашей радиовстрече. И сегодня я хочу предложить вам, если можно так выразиться, по следам выступлений, тему, предмет разговора о святой лжи. Я слово «святая» беру, конечно, в кавычки. Этот вопрос как-то давно меня беспокоил. Мне казалось, что он очень важен и нужен в сегодняшней нашей действительности. Он и раньше всегда был нужен. И, собственно, этот вопрос у меня, так сказать, в такой вот формулировке идет еще с моей молодости. Когда-то было время, я должен был для себя решать вопрос этот. Поэтому он у меня и в настоящее время, вот в нашей, так сказать, обстановке, все время как-то был, ну, на памяти, вот как-то все время хотелось его затронуть, но не решался. Потому что мне представляется, что в нашем современном христианстве, может быть, я раньше не замечал, поэтому я говорю в современном, очень уже размыты границы правды и неправды. И в этом вопросе, мне кажется, мы можем понести огромнейшие потери. Потери вплоть до потери вечности. Поэтому я благодарен братьям, которые подняли этот вопрос. И просто хочу присоединить, как говорится, и свой голос к тому, о чем говорили они. Я прочту, наверное, те же места, которые читались, но все-таки для того, чтобы напомнить. Первое место, которое я хотел бы прочесть, это первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 17 стих. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Здесь такое дополнение. Дальше я хотел бы прочесть из книги «Откровения». Я так буду читать, как говорится, с конца. Это 22 глава, 15 стих. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». А в 21 главе, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И это же глава, 8 стих. Значит, смотрите, как он звучит. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая». И, наверное, следует прочесть, я прочту еще и Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Он звучит так. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Ну, после этих прочитанных мест, мне так кажется, нечего даже и выискивать какие-то места Священного Писания, которые каким-то образом любую ложь, любую, я повторяю, любую, самую благородную, в самых благородных целях, чтобы оно возводило, так сказать, в ранг святости, чтобы эта ложь была оправдана перед Богом. То есть из вот этих прочитанных мест вы сразу понимаете, так сказать, позицию, которую мы сегодня вам предлагаем. Мы предлагаем вам позицию абсолютной правды, абсолютной истины во всех вопросах, касающегося нашего исповедания перед Богом, касающегося наших взаимоотношений с друзьями, с близкими, касающегося нашего отношения с врагами. И здесь я хотел бы подчеркнуть, эта мысль нам знакома, я думаю, и мы очень часто, по крайней мере, я это делаю, потому что она для меня кажется очень важной, повторяю. Господь, Бог, с источником зла, с самим дьяволом, который является, вот как мы прочли, это первый враг Бога, это человека-убийца от начала, он отец лжи и сам лжец. Он отец лжи. Ложь рождает он. Это от него, это от лукавого. Так вот, с этой личностью Бог в своей праведности не позволяет себе никакой неправды. Я думаю, вы со мной согласитесь. Даже по отношению к нему Бог не допускает никакой неправды, потому что наш Бог праведен. И во всем, что он делает, будем так говорить нашим языком, делает честно, делает добропорядочно, делает все по правде. И вместе с этим, казалось бы, нужно было бы применить какую-то хитрость, какую-то ловкость, но как-то эту хитрую, лукавую личность надо было бы обойти. Вот. Но Бог не идет на это. Бог использует только свои святые качества. Говоря о лжи, я хотел бы сказать, ну как сказать, просто ваше внимание обратить на то, что это, ну если можно так выразиться, не самостоятельный грех. Это грех производный. Ложь, как правило, сама по себе ничего как бы не достигает. Она нужна для того, чтобы прикрыть какой-то грех. То есть ложь порождается уже грехом. Потому что поводом или причиной лжи всегда служит что-то уже недозволенное, что-то уже греховное, которое нужно было бы или скрыть, или прикрыть, или приукрасить, или представить, опять-таки, в ложном виде, чтобы не поняли. То есть ложь нужна для греха. И когда мы говорим, поднимаем вопрос, что вот нужна ложь для того, чтобы правду каким-то образом защитить, уже сама постановка вопроса говорит за себя. Разве правда нуждается во лжи? Разве истина нуждается, может нуждаться во лжи? И мы сами себе отвечаем, что, конечно, нет. Но обычно почему поднимается этот вопрос? Поднимается этот вопрос, потому что, ну, якобы без лжи в этом лживом мире невозможно прожить. Даже поговорки себе придумали. Но, я думаю, вы их знаете, я не буду повторять. Но мне хочется сказать, что это абсолютная ложь. Значит, мы призваны жить в этом мире по правде и только по правде. И вы, наверное, обращаете внимание, да, в какую страну мы попали. Если там нас об этом никто не спрашивал, то здесь просят поднять руку или положить на Библию и засвидетельствовать, что мы будем говорить правду и только правду. И вот, касаясь, так сказать, нашей обыденной жизни, я хотел бы, ну, показать или, скажем, или напомнить о той серьезности, о той серьезной опасности, которой мы подвергаемся, вот обращаясь, ну, с этим вот грехом, потому что иначе нельзя это назвать, с этим грехом, свободно позволяя себе пользоваться им. Ну, прежде всего, конечно, ложь нужна для того, чтобы прикрывать, ну, какой-то интерес. Интерес – это вроде бы культурное выражение. Но мы прекрасно понимаем, что за этим культурным выражением всегда стоит корысть. А корысть – это уже сама по себе грех. Если мы что-то делаем из видов корысти, из видов, ну, сребролюбия, будем так говорить, то это уже грех сам по себе. И, конечно, мы это понимаем, и мы это знаем. И нам часто хотелось бы прикрыть это. И вот мы тогда очень искусно сплетаем всякую неправду, всякую ложь. Поэтому нельзя осветить ложь, потому что я еще раз хочу повторить нашу исходную позицию, что ложь – это грех, который прикрывает уже какой-то грех. Ну, скажем, когда приходилось мне решать этот вопрос для себя, я говорю, что это еще в молодости пришлось, значит, приводились, казалось бы, очень серьезные доводы. Ну, я уже не говорю о том, что приводились примеры из Писания. Вы вот при этих рассуждениях, вы их знаете, и вы, наверное, ими пользуетесь, и Раав блудница, и тем, что Давид неправду говорил, и то, что Авраам. Ну, короче говоря, весь арсенал, так сказать, слабостей человеческих, грехов человеческих мы привлекаем для того, чтобы как-то оправдать. Это наш метод. Это не наш метод, это метод, который нам предлагает дьявол. Нам кажется, что если мы на кого-то укажем, на чей-то грех укажем, то если мы его делаем, то это менее греховно. Ничего, неправда. Раз мы видим грех в ком-то и его делаем, то мы еще грешнее, чем те, которые его делают, на которых мы пытаемся сослаться или указать. Поэтому я даже не привожу этих мест из Священного Писания, которые якобы, значит, каким-то образом оправдывают, ну, или, скажем, незамечены Богом, или, ну, оправдываются, или даже восхваляются, как, скажем, Раав блудница. Значит, это рассуждения совершенно иные, и там не ложь оправдывается, и не ложь восхваляется, и не ложь прощается. Там совершенно другие законы действуют и другие методы. Мы, пользуясь Священным Писанием, видим, что нет такой жизненной ситуации, в которой христианину, нормальному христианину, нужно было бы пользоваться ложью. Нет такой ситуации. Так вот, я говорю, возвращаясь к тем рассуждениям, которыми, скажем, меня когда-то тоже пытались убедить в необходимости лжи, и поэтому она святая, потому что она направлена, так сказать, на доброе, на исполнение воли Божьей. Значит, говорят, ну, может ли христианин быть предателем? Естественно, нет. А вот бывает, бывали, очень часто, к сожалению, бывали такие ситуации, когда нужно было отвечать, нужно было давать ответ. А если ответишь правду, то это заведомо во вред кому-то, то есть ты становишься предателем. Вы понимаете, о чем я говорю. И спрашивается, а что же делать? Значит, вот при таких рассуждениях я думаю, что все-таки у христианина есть выход, и даже не один. Во-первых, христианин всегда имеет право сказать, что я отвечать на эти вопросы не буду. Я понимаю, что за этим идут последствия, которые очень неблагоприятны для человека, но а какие есть средства против греха, которые бы нам, так сказать, доставляли бы удовольствие. Борьба со грехом – это всегда напряжение, это всегда жертва, это всегда в ущерб себе. Борьба со грехом всегда в ущерб себе, я имею в виду нашу плоть, наше человеческое естество, наше материальное естество. Борьба со грехом всегда на пользу нашему вечному человеку, нашему внутреннему духовному человеку. Ну, а для этого нашего земного человека всегда во вред. Потому что грех на то и направлен, чтобы под видом благодетельства, значит, что-то заставить сделать человека. Так вот, касаясь вот этой экстремальной ситуации, я повторяю, что у настоящего верующего христианина есть выход. Это просто отказаться от ответов. Ну, и второй выход, есть еще один выход. Это умереть. Умереть за правду. Я понимаю, что вы скажете, это непрактично, это неумно, но это очень умно, потому что это избавляет от греха. Но мы же забываем еще, что попадая в такие ситуации, когда мы имеем такую жизненную установку, не лгать, не врать, ни под каким предлогом, ни во имя ничего. У нас же еще есть Бог. У нас есть Бог, который сказал, не заботьтесь о том, что говорить, потому что будет дано вам. Мы забываем, что есть Бог, который знает нашу жизненную установку, знает, почему мы это делаем. И если Он в своем плане решил не попустить нам, то даже если в печь бросят, не сгоришь. Но если и нужно, Если даже бросят в печь, то все равно твоему идолу, твоему истукану не поклонимся. То есть на ложь в любом случае не пойдем. Вот видите, насколько категорично, может быть, это кого-то смущает, может быть, это кому-то не подходит. Я говорю об экстремальных ситуациях. А, к сожалению, мы пользуемся этим инструментом, ложью, далеко не в экстремальных условиях, а в обычных жизненных обстоятельствах. Причем настолько, настолько свободно, насколько я это вот замечаю, бывает, что настолько свободно, что даже становится страшно, жутко страшно. Как можно на это идти? А я еще раз говорю, почему побудительная причина была вот, поднять еще и после говоренного, так сказать, еще раз говорить, потому что мне кажется, что очень многие из нас не соблюдают этого. Не соблюдают. Я не буду касаться деталей, не буду говорить об обстоятельствах, в которых это делается. Это делается, если человек уже идет на такую стезю, то это делается всегда, когда это нужно, будем так говорить. Значит, здесь уже отсев этот теряется. Человек, который однажды позволяет себе неправду, он ею будет пользоваться и в других случаях, не только в экстремальных. Мы должны понять, вот из того, что я прочел, вы понимаете, насколько Бог строго говорит об этом. Он говорит о лжи, ну, на одном уровне с другими страшными, с которыми грехи, которые у нас, как говорится, даже именоваться не должны. Как будто бы этот грех может именоваться. Этот тоже не должен именоваться. Почему он не должен быть? Потому что нашей натуре, возрожденной от Духа Святого, возрожденной от Бога, нашей натуре, это должно быть противно, несвойственно. И вот почему. Потому что мы рождаемся от Бога, а от Бога не может исходить ничего нечистое. Ложь не может исходить от Бога. Не может из нашего источника, не должно течь сладкой и горькой воде. И мы должны знать, что отец лжи – это дьявол. Поэтому ложь может быть только от него. И пусть у нас не будет никакого соблазна, никакого прикрытия. Мы должны это четко и ясно понимать. И не возводить в ранг святой никакую ложь. Когда я занимался этим вопросом, я пытался для себя выяснить, и я вот сейчас не нашел, надо было бы найти, но есть такое выражение: закон Божий неправдой не исполняется. Поэтому нет мотивов, которые позволили бы нам пользоваться ложью, нет вот тех вот святых мотивов, ради которой ложь стала бы святой. Поэтому сама постановка, само вот это сочетание «святая ложь» не выдерживает никакой критики. Такого сочетания быть не может. Ложь может быть только нечистой, потому что она заведомо прикрывает какую-то нечистоту. Я понимаю, что вот те ситуации, о которых вот я заговорил, вот может быть, кто-то себе и позволял, это каждый будет судим перед Богом за свое. Мы вообще, вы понимаете, мы вообще никому ничего не навязываем. Мы говорим вот существующее наше мнение, а уже задача каждого из вас пользоваться, отвергать. Это уже дело каждого. Ваше дело взвесить, ваше дело согласиться, не согласиться. Это уже ваше дело. Но я говорю, что отвечать перед Богом мы будем все-таки по Евангелию. Все-таки по вот этим текстам, которые мы прочли. Здесь нигде не сказано, нет вот этого исключения, что вот в некоторых случаях, значит, можно. Здесь наоборот сказано, что всякая неправда есть грех. Поэтому я хотел здесь подчеркнуть, что неправда не только выраженная в словах, а любой мой поступок, который я делаю с какой-то целью, чтобы скрыть правду, чтобы не открыть ее, уже сам по себе преступен. То есть то, что мы иногда называем хитростью, называем ловкостью. Любая неправда, вот любое действие неправое, оно сродни лжи. Поэтому очень хорошо нужно думать о неправде, о лжи и в поступках. Не только в словах, но и в самих поступках. Поступки наши тоже должны быть правыми, праведными. И тот же апостол Иоанн говорит, что пусть не обольщает вас никто. Он говорит, дети, да не обольщает вас никто. Праведен тот, кто делает правду. Понимаете? Значит, перед Богом все, что мы делаем, все, что исходит от нас, из нашего сердца, оно должно быть чистым, честным. Вы знаете, есть такой термин, да? Требование такое к человеку, чтобы он был честен. А что такое честность? Это честность, это правда. Это та же самая правда. И в словах, и в поступках. Поэтому такая постановка вопроса, вопрос святой лжи, мне кажется, он даже не должен подниматься, не должен даже именоваться в нашем христианском обществе. Я понимаю, что в связи с этим предстоит, а, наверное, нужно от этого избавиться, иначе мы рискуем вечной жизнью. Но ведь видите, где участь таких людей, которые пользуются этой святой, извините, ложью, которые пользуются ложью, как ее ни называй, как ни облагораживай ее, участь вместе с отцом лжи, вместе с дьяволом. Поэтому это очень серьезный вопрос. Он кажется только таким мелочным, но таким, кажется, обыденным, не заслуживающим даже ни разговора, ни внимания. Это, чуть ли не практика каждого человека, дескать, ничего в этом особенного. Меня всегда поражало, когда разбираются семейные вопросы, к сожалению, такие случаи, они были, они сегодня есть, но что меня поражало, когда два человека на совете, на братском совете, говорят об одном и том же деле, и говорят абсолютно противоположно, и каждый дерзает говорить, что он призывает свидетелей Бога. Значит, здесь же, как говорится, заведомо же, не может же быть и то, диаметрально противоположные утверждения, одно заведомо из них неправда. И человек дерзает еще призывать имя Божьего свидетелей. И в этой ситуации мало того, что пользуется неправдой, но меня поражало другое, уровень мышления. Человек думает, что если он братьям докажет, что он честен, что он правильный, так как будто бы это уже и Вселенная, и Бог примет это доказательство. Мы забываем о том, кто знает доподлинно все. Братьев можно убедить, братьев можно обмануть, братьям можно доказать. Накажут противоположную, невинную или менее виновную сторону. А эта неправая сторона, которая нагло еще и лжет, окажется правой, будет хорошей, будет, как говорится, на виду и еще, может быть, даже служение нести. Как будто бы это выход. Это же не выход. Мы должны понимать, что все, что мы говорим, все, что мы мыслим, все, что мы делаем, это прежде всего перед всеведущим оком Божиим. Это все перед Ним. Поэтому важно не то, как мы сумеем кого-то из людей, общества, группу, одного человека убедить в чем-то, обмануть в чем-то, представить, скажем, в красивом виде. Это же не решает абсолютно вопроса, потому что это только усугубляет наше положение. Наше служение, есть такое написано, Христос сказал самарянке, что каких поклонников ищет себе Господь, поклоняющихся Ему в духе и истине. То есть мы уже тоже об этом говорили, поклоняющиеся Ему на уровне нашего духа, нашей внутренности, нашего сердца. Это еще не слова, это еще не поступки, это еще там все внутри. Там поклонение уже должно быть в истине. Уже там никакой лжи не должно быть. Там, еще в моем сердце, еще не высказанное, не сделанное, уже там должна пресекаться всякая ложь, всякая неправда. Для этого совесть моя должна быть настроена таким образом, чтобы она была чувствительна к этому греху, к этой слабости, нельзя говорить слабости, грех, давайте вещи называть своими именами, к этому коварному греху. Значит, мое духовное естество, мой дух должен быть чист от этого, и совесть моя должна четко фиксировать все моменты любой неправды, прикрытой, хитросплетенной, любой неправды, потому что наша совесть контролируется Богом. Наше естество контролируется нашей совестью, а все мы, совесть наша контролируется Богом.
Из тумана впечатлений, рассекая волны лжи, В неизвестном направлении плыл корабль с названием «Жизнь». Не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Но скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче? Громче совесть, господа! Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено. Так не хочется досрочно опускаться с ней на дно. Может, гавань где-то рядом, стоит только повернуть. Дотянуться бы хоть взглядом, разглядеть бы что-нибудь. Ну скажите, где же кормчий? Кораблю грозит беда. Надо сделать совесть громче, громче совесть, господа. Ураганом небо дышит, снова жизни шторм грозит, но в минутное затишье голос совести звучит, и звучит, как откровение, все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение, от него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.